Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире передача «Духовные беседы». Мы продолжаем сегодня беседовать на такую большую тему миссионерства и учиться приводить и рассказывать людям о Боге. В гостях у нас руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии отец Александр Сандарев. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Также у нас сегодня в студии в качестве, можно сказать, эксперта Егор Ледякин. Привет.
Здравствуйте.
Люди начинают верить в невидимого дядю. Это как минимум странно. То есть его это не раздражает, в принципе. Но...
Вот знаете, вот даже такая наука, как социология. Знаете такую науку, да?
Да-да.
Как вы думаете, как она изучала религию сначала?
Как?
Изучала религию?
Ну, по верующим.
По верующим, но изначально отправная точка была, что это такие суеверия у людей, но они помогают им жить. Ну, что этого, конечно, нет ничего. В основном, вот там, Эмиль Дюргейм такой был, социолог известный. Вот, что ничего этого нет, на самом деле. Но вот им это помогает жить, и пускай и хорошо. Они друг с другом соединяются, скрепляются. Он даже сказал, что религия – это клей общества. Даже выразил такую мысль. И вот сначала смотрела целая наука, которая на общество смотрит, изучает общество, что религия — это суеверие, и вот оно такое вот является чем-то таким ошибочным. Вот. Ну, помогает людям, и слава Богу. Понятно, что это было связано с общим настроем. Большинство научных людей 19 века, когда зарождалась социология, они были позитивистами, то есть атеистами. То есть более правильно говорить позитивист, чем атеист.
Ну,
вот, именно в плане философского отношения. А сейчас совсем другое. Сейчас они изучают эмоции людей, стараются понять чувства людей. И они не так просто, они говорят, если это есть, если эти есть чувства, эмоции, значит что-то есть. Почему мы должны отрицать то, что невозможно доказать как ни в ту, так и ни в другую сторону? А если у людей есть эти эмоции, значит их можно изучать. И если у людей есть положительные эмоции, то почему это плохо? Любой нормальный, здравомыслящий человек, атеист он или не атеист, вот как про этого человека я говорю, он смотрит, и люди изменяются. Они становятся лучше, добрее. Если хорошая атмосфера на приходе, а хорошая атмосфера в церкви, то человек верующий становится очень сильным. Сильные становятся непобедимыми, а слабые становятся сильными, сказал один тоже священник 20 века Александр Ельчининов. Такой был интересный священник в свое время. Вот. Он это видит. Разве это плохо, что человек был слабый и стал сильным? Для любого атеиста. А? Вот эти изменения. Изменения положительные, позитивные. Человек перестает унывать. Человек начинает радоваться.
Именно атеисты, которых я встречал, я базируюсь на своем небогатом опыте.
А может быть, они тоже не встречались еще по-настоящему с церковью? Может быть, они были где-то поверхностны? Может, они пришли в первый приход? А в приходе же все есть. Мы же знаем, что это лечебница, да?
Атеистов, которых я знаю, они живут в достаточно сильно верующих семьях, и они ходили в православную школу и так далее. То есть они в этом во всем жили, варились, и все это...
Как Ницше, да?
Да, и они, в принципе, люди, которых я вот так встречал, они и думают, как социология в самом начале, то есть, это вроде как им помогает, меня не трогают, и ладно, вот, собственно, так это было.
Сейчас наступает новая эпоха, когда человеку не за что зацепиться в этом мире, не на что опереться, эпоха таких пустых смыслов. То есть, что значит пустых смыслов? Вроде вот есть вот обертка, она очень красивая, а внутри конфета совсем никакая. Такое бывает часто, знаете.
Да.
Вот, продают конфеты, красивая оболочка, особенно вот эти, это бывает, коробки. То есть конфеты связаны с коробкой почему-то. Чем больше коробка и красивее, тем внутри конфеты хуже. Последнее время такая тенденция началась. И поэтому люди уже четко знают, что нужно только те конфеты покупать, которые ты попробовал. Ты знаешь, что там внутри. А какая бы некрасивая была оболочка внешне, конфеты не обязательно будут вкусные, даже наоборот. Чем ярче оболочка, тем, может быть, конфета менее вкусная. Так же со смыслами сейчас. Очень много всяких таких людей, которые говорят, мы поможем вам, мы там выведем вас. И очень красиво все это подается. Когда начинаешь все это проверять, в итоге оказывается пустотелым. Угу. Многие психологические всякие тренинги, чего только сейчас не придумано для того, чтобы... Человек же унывает постоянно, особенно в этом мире. От большого скопления людей он начинает болеть чисто психологически, а потом и душевно, и телесно даже. И поэтому ему хочется на что-то опираться. Он не может, потому что там попробовал, там, и нигде ничего найти не может. Он бегает, дайте мне что-нибудь хорошее, дайте мне что-нибудь цельное. И не может найти.
Ну, религия для него тоже не всегда.
А в том-то цельная. Все и дело, что нужно дойти еще. Нужно, ну, правильно, здесь... нужно правильно увидеть. Нужно увидеть в религии центр, суть. А человек, из-за чего он тоже часто не может правильно найти, он приходит через тоже какую-нибудь вторичную вещь. Например, он занимался раньше там всякими голоданиями, там, диетами. Вот, диетами занимался, ходил, бегал, пришел в церковь, ему сказали, там, услышал про пост, услышал про постовую дисциплину, и через это вот он это услышал, и ему сказали, вот самое главное, пост соблюдать, великий пост, он очень строгий, и все вокруг этого. Или даже ему стали говорить про какие-то темы великого поста, которых он, скорее всего, не разберется, про Марию Египетскую, там, про Григория Паламу, еще, например, что-то, да. Он все равно в этом очень сложно разобраться человеку. И получается, что человек приходит к церкви и тоже сталкивается с каким-то второстепенным чем-то. Через что-то второстепенное приходит. Не к самой сути, не к самому Христу пришел и его увидел, вкусил и познал. А пришел к чему-то второстепенному. Он также начинает это все сравнивать. И начинает вот эти вторичные вещи, они его отвлекают. Или другой пример. Человек приходит в церковь и сталкивается с каким-то непониманием. Его встречают, говорят, он одно говорит, а ему другое, говорит, потому что не могут его понять. А иногда даже не хотят. И так бывает. Или наоборот приходят, а люди всякие бывают в церкви. Ведь у нас же врачебница, больница для тех людей, которые почувствовали, что они страдают и пришли. А поскольку в больнице все люди болеют. Вы знаете атмосферу в больнице, какая бывает? Она бывает очень тяжелая. И вот он пришел и наткнулся на какую-то вот такую вот болезнь. И тоже с ним что случается с таким человеком? Что происходит? Он искушается. Он не может справиться со своим отношением или отношением к себе. Недостаточно его встретили радостно. Где-то не услышали, где-то не поняли. В лавках иногда у нас там бабушки сидят, которые иногда плохо слышат или там не быстро соображают. Все. Вот эти вот вещи, они очень сильно на человека влияют. Поэтому он не может прорваться к сути, к самому Христу. Он не может увидеть, а чтобы ко Христу прорваться человеку, ему нужно увидеть свет вечности в глазах ближнего. Такая поговорка была на Руси. Человек не может прийти к Богу, пока не увидит свет вечности в глазах ближнего своего. Вот про детей говорили, почему их крестят. Потому что они могут увидеть свет вечности в глазах своих родителей. И тогда они веру принимают естественным образом, если видят этот свет вечности. Пока они этот свет вечности не увидели, ко Христу прийти не могут. Не могут увидеть. А они приходят и не видят свет вечности. Им говорят... Там правила молитвенные, там говорят про пост, говорят еще про что-то, говорят про какие-то другие особенности христианской жизни. Но иногда забывают говорить про Христа. Причем говорить так, что вот у них радость сразу, как только имя Иисус Христос, сразу сердце радуется. Вот так должно быть у верующих. А этого нет. Ну, не всегда бывает так, что этого нет. Человек приходит и не встречается с этим. И поэтому он искал там, пришел в церковь и там также. А вспомним Высоцкого, да? Нет, и в церкви все не так. Помните эту песню известную? Когда он пишет, везде все не так. Приходит, говорит, и в церкви все не так. Потому что он не столкнулся с тем человеком, который бы смог ему показать Христа. Трагедия Владимира Высоцкого.
А многие говорят, вот вы сказали, что в храм приходит, когда плохо.
Это чаще всего люди приходят в храм, когда плохо.
Многие считают, что вот зачем ходить в храм, когда плохо, это как бы...
Это данность.
Да. Либо я не хожу вообще, либо хожу, как бы, когда и хорошо тоже. Но, как правило, второе не получается.
Конечно, нужно... Лучше всего, когда человек приходит от радости. Когда у него есть на своем месте вот эта рассудительность, разум стоит, и он, исследуя этот мир, сопоставляя факты, добывая аргументы, начинает понимать, что в этом мире кто-то есть. Этот кто-то есть, и надо с ним что-то вот как-то узнать его. И вот такой человек, который так вот находит Бога и приходит к вере через поиски смысла жизни, не тогда, когда уже страдание человека коснулось очень серьезное, когда всю жизнь непонятно как жил, и все растратил, и все потерял. Вот. Но таких людей мало, кто приходит от радости, кто приходит от поиска смысла. Увы, да, это данность. Люди, когда им тяжело, ищут, как последнее пристанище, церковь. Но мы этому и рады. Кто придет, мы со всеми работаем. Ну, конечно, мы особо ценим тех людей, которые пришли от радости, потому что они смогут гораздо больше другим людям дать. Он еще молодой, как правило, этот человек. Uh-huh. Он, как правило, еще полон сил. А поэтому он может поделиться в будущем своей верой, своей надеждой, своей любовью.
Многие говорят, что религия — это вообще такая организация, созданная для того, чтобы управлять людьми.
Есть, конечно, такое.
Вот насколько это неправда?
Создано, да, чтобы управлять, так и есть. Чего в этом плохого? Царь Соломон написал притчи Соломона. Знаете такие притчи Соломона? Нет? Не читали еще Библию? Читали, да? Вот почитайте их. Он пишет там: «Сын мой, поступай так-то, так-то, так-то». Вот. И эти книги были созданы, написаны для управления людьми. Есть люди, ими надо управлять. Что в этом плохого? Правитель должен управлять. Президент должен управлять. Потому что люди должны вместе свои усилия консолидировать, найти солидарность в чем-то. Вот. И поэтому вера, религия, закон Божий помогает управлять людьми. То есть править — это значит правду явить. Что значит управлять? Правду явить. То есть закон Божий, который был дан Господом людям, он дан, чтобы явить правду на этой земле. Изначально так было для Моисея. И люди приходили к Моисею и управлялись, и правильно. Что в этом плохого?
Ну, многие люди не хотят, стремятся к свободе, да, чтобы вот, да, не дай бог, мною кто-то управлял. Потому что, допустим, президент, он как бы особо не касается нас, простых
как
людей.
Как не касается?
Ну, там как-то уже так все устоялось, и мы все привыкли, да.
Вот чтобы человеку быть
свободным... А религия, она как бы полностью пропитывается.
Да, вот чтобы человеку
жизнь.
Быть свободным, надо ему уйти из общества. Даже коммунисты это понимали. Нельзя жить в обществе и быть свободным, от него говорили они.
Ну, никто, собственно, с этим не спорит.
Ну, мне только что говорят, что люди хотят быть свободными.
Люди хотят быть свободными.
Конечно, но если ты живешь в обществе, то должен понимать, что...
И не свободен. Ну,
что не свободен от этого.
Лишнюю несвободу на себя они брать тоже не хотят.
А здесь как лишнее? Здесь именно вопрос, либо будет все против всех, будет вот это вот такое вот ожесточенное сопротивление друг другу. То есть если нет этики, нет заповедей, например, что не убей, не укради, это откуда взято? Это из религии взято. То есть не убей, ценность человеческой жизни. Они хотят быть свободными. А как? Ты хочешь быть свободным, убивать другого? Тогда тебя также убьют. Ну, это, мне кажется, такие банальные вещи я говорю, что любой человек, наверное, должен понять, что если ты хочешь, чтобы тебя не убили, ты сам должен себя ограничить в том, чтобы не убить другого, правильно?
Ну, заповеди же, особенно вот первые, они направлены не только на какие-то...
А какая была первая заповедь дана в Библии?
Возлюби Бога своего.
Нет.
Ближнего своего?
Нет.
Какая же?
Вот после потопа имеется в виду. Там, до потопа было, там Адаму было дано, в раю была заповедь. Я сейчас не про это спрашиваю. А именно вот на этой грешной земле, на которой мы живем. Как вы думаете, какая была заповедь дана первая человеку? Я вам скажу, какому человеку это было дано. Его звали Ной. Вот. Какая ему была первая дана заповедь? Это первая заповедь. Не первая в числе 10 заповедей, которая первая, а первая, которая была дана всему человечеству. И какая ему была дана заповедь первая? Это, собственно говоря, есть религия первая. Первый завет. Радуга, помните, явилась Ною? Вот эта радуга, как следствие надежды. И была дана заповедь Ною. Не помните, какая?
Нет.
Вот надо знать Священное Писание. Была ему, да, была заповедь дана очень простая. Кто прольет кровь рукою своей, кровь человеческую, того кровь тоже будет пролита. То есть не проливай крови, не убий, не соверши убийство. Вот первая заповедь, которая была дана человечеству.
Благодарю, батюшка, за передачу. Благословите наших радиослушателей.
Дорогие друзья, храни вас всех Господь.
Также со мной сегодня в студии был Егор Ледякин. Пока.
Пока.
До свидания. Продолжение следует.